Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Антифашисту Алексею Гаскарову предъявлено обвинение в причастности к массовым беспорядкам на Болотной площади. Активисты протестного движения пытаются объединить усилия для проведения общего митинга в первые майские дни. Россия и Япония возобновили диалог о судьбе Курильских островов. Таковы главные темы дня понедельника, 29 апреля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Басманный суд Москвы сегодня принял решение об аресте члена Координационного совета оппозиции, активиста движения «Антифа» Алексея Гаскарова, задержанного по так называемому «болотному делу». Ему предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках, в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Сегодня же стало известно, что расследованием болотных дел займутся международные правозащитные организации. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
По версии следователей, 27-летний Алексей Гаскаров во время событий на Болотной площади повалил на асфальт одного из полицейских и несколько раз ударил его. Как сказано на сайте Следственного комитета, Гаскаров лично применил насилие в отношении сотрудника полиции, мешая тем самым выполнению его служебных обязанностей по задержанию агрессивно настроенных лиц. Кроме того, Гаскаров руководил группой лиц, принимавших участие в массовых беспорядках, заключили следователи. В суде, мотивируя необходимость ареста обвиняемого, следователь говорил о том, что Гаскаров представляет общественную опасность, он активист антифашистского движения, ведет скрытый образ жизни и может уничтожить доказательства. А вину Гаскарова, по утверждению следователей, доказывают имеющиеся видеоматериалы и показания свидетелей. Член Координационного совета оппозиции Алексей Гаскаров также был свидетелем по так называемому «болотному делу» еще в воскресенье днем. Именно для дачи свидетельских показаний его и увезли в Следственный комитет. Но позднее Гаскарова опознали два секретных свидетеля, как утверждают следователи, и вечером ему предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к полиции. Вины своей Гаскаров не признает и поясняет, что пытался оттащить людей, которых задерживала полиция. Вот что рассказывает его адвокат Светлана Сидоркина.
С момента его задержания, то есть с часу до 8 вечера, пока у нас все следственные действия, статус его трижды менялся. Сначала его допрашивали в качестве свидетеля, потом в качестве подозреваемого, а потом уже в качестве обвиняемого. Он вину свою не признал. Он считает, что все действия, которые ему вменяют, что якобы то, что он за ногу оттаскивал полицейского при задержании другого человека, он это не считает применением насилия в отношении сотрудника полиции, поскольку он вообще не сторонник применения насилия в отношении каких-либо лиц, потому что изначально при нахождении на этом митинге он старался избегать вообще каких-либо конфликтных ситуаций, учитывая то, что он уже в своей жизни пережил однажды, когда его привлекали к ответственности по Химкинскому делу, поэтому он вообще не сторонник насилия.
В суде Светлана Сидоркина обратила внимание на то, что Алексей Гаскаров после событий 6 мая сам обращался в Следственный комитет. Просил возбудить уголовное дело против сотрудника ОМОНа, который его избил. Соратники Гаскарова даже выложили в интернет видеоролик, на котором, как они утверждают, видно, что именно Алексей Гаскаров пострадал в той ситуации. Химкинское дело, которое упомянула Светлана Сидоркина, было возбуждено в отношении Алексея Гаскарова в июле 2010 года. Он, а также его соратник по движению «Антифа» Максим Солопов были арестованы по обвинению в нападении на здание Химкинской администрации. В октябре того же года Гаскаров был полностью оправдан судом, а Солопов получил условный срок. Алексей Гаскаров известен как активный защитник не только Химкинского леса, но и Цаговского леса в подмосковном Жуковском. В этом году он был избран в Жуковский народный совет, альтернативный орган городского самоуправления. В понедельник совет опубликовал письмо в защиту арестованного Гаскарова, в котором назвал его заключение под стражу абсолютно неоправданным, а предъявленные обвинения – возмутительными. За Алексея Гаскарова поручился также депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков. В октябре прошлого года Алексей Гаскаров был избран в Координационный совет оппозиции. По мнению Ильи Яшина, также входящего в Координационный совет, Гаскарова преследуют за его оппозиционную деятельность.
Очередное политически мотивированное дело человека будут закрывать за то, что он входит в Координационный совет оппозиции и вообще в целом за политическую деятельность. В этом нет совершенно никаких сомнений. И то, что следователи арестовывают людей спустя почти год после событий на Болотной площади, свидетельствует о том, что болотное дело было и остается основным механизмом давления на оппонентов Владимира Путина.
В связи с делом Алексея Гаскарова Координационный совет оппозиции намерен провести экстренное заседание, чтобы обсудить дальнейшие действия, в том числе и планируемую на 6 мая акцию, говорит член Координационного совета оппозиции Сергей Пархоменко.
Я думаю, что в связи с тем, как события развиваются, в связи, в частности, с арестом Алексея Гаскарова, абсолютно демонстративно сделанным непосредственно перед этим событием, мы должны собраться и обсудить ситуацию, может быть, внести какие-то изменения в наши намерения относительно 6 мая.
К ответственности за события на Болотной площади 6 мая прошлого года, которые власть считает массовыми беспорядками, привлечены 27 человек. Большинству из них предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Первым осужденным по этому делу стал Максим Лузянин. Он признал вину и получил 4,5 года колонии общего режима. На минувшей неделе был вынесен второй приговор. Активист Левого фронта Константин Лебедев, также признавший вину и заключивший сделку со следствием, был приговорен к 2,5 годам колонии за организацию массовых беспорядков в России, в том числе и на Болотной площади. По мнению лидера движения «За права человека» Льва Пономарева, следствие возлагает большие надежды на показания Константина Лебедева, поэтому не боится раскручивать так называемое «болотное дело».
Они хотят запугивать. У них есть показания Лебедева, на которые они сейчас делают огромную ставку. Они думают, что этого достаточно. Но я уверен, что, что бы там Лебедев ни наговорил, так сказать, я точно знаю, что никаких массовых беспорядков на площади не было. Поэтому вне зависимости от показаний Лебедева, сам факт массовых беспорядков — это натянутое обвинение.
Прошлогодними событиями на Болотной площади заинтересовались и международные правозащитные организации. Специальная комиссия, куда вошли представители Amnesty International, Human Rights Watch, Европейской ассоциации за демократию и права человека, проанализирует события 6 мая с точки зрения соблюдения прав человека и соответствия их международным нормам и стандартам. Работа экспертов, как сказано в распространенном комиссии заявлении, будет основана на анализе материалов, которые представлены государственным обвинением, а также собранных в ходе общественных расследований. В числе этих материалов будет и независимое общественное расследование российских экспертов, которое было представлено 22 апреля. Его авторы пришли к выводу, что ответственность за события на Болотной площади лежит на городских властях и на сотрудниках правоохранительных органов. Лев Пономарев считает необходимой подобную международную оценку событий на Болотной площади и рассуждает о возможных последствиях заключения экспертов.
Пора это уже делать, немножко запаздывает, потому что процесс вот-вот начнется, а они свой доклад хотят в июне опубликовать. Поэтому это крайне необходимо. Надеюсь, что это позволит политически истеблишменту Запада отнестись к процессу на Болотной более серьезно, чем до сих пор не относится. Если процесс Болотной закончится осуждением всех фигурантов, то Россия не должна больше считаться демократическим государством. ПАСЕ должно поставить вопрос об участии России в ПАСЕ, так сказать, и в семерке демократических стран.
А как вы считаете, российская сторона воспримет серьезно такого рода инициативу?
Если руководство западных стран воспримет серьезно вот этот доклад, то российское руководство вынуждено будет тоже серьезно отнестись к этому заявлению. Возьмите, например, яркий пример — список Магнитского. Российское руководство проигнорировало список Магнитского. Почему? Потому что президент Обама дал понять, что он не хотел списка Магнитского, это все инициатива Госдепа и все остальное. Поэтому Путин услышит Запад только тогда, когда руководители западных стран скажут ему внятно, что мы не можем позволить, чтобы в России произошел тот самый антиконституционный переворот, который реально прошел за последний год.
В минувшую пятницу стало известно, что дело в отношении 12 обвиняемых в беспорядках на Болотной площади передано в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Активисты движения протеста продолжают подготовку сразу к 2 массовым уличным акциям 5 и 6 мая, одновременно обсуждая вопрос о том, не стоит ли объединить силы и 2 акции в 1. Последние недели несистемная оппозиция переживает непростой этап развития. Сейчас много говорят о провокаторах внутри движения и откровенное интервью одного из осужденных по так называемому «болотному делу» Константина Лебедева газете «Коммерсант» еще больше активизировало эту дискуссию. О перспективах протестного движения я беседую с ответственным секретарем Федерального политсовета движения «Солидарность» Михаилом Шнейдером. Беседу я начал с вопроса о преодолении разногласий по поводу акций 5 и 6 мая.
Часть часть людей в так называемом экспертном совете оппозиции просто добросовестно заблуждаются, а кто-то, я не готов назвать конкретные фамилии, кто-то является просто реальным провокатором, который играет на амбициях других членов этой организации. Экспертный совет оппозиции – это группа кандидатов, которые баллотировались в Координационный совет оппозиции в сентябре-октябре прошлого года, но на выборах не прошли. Я, кстати, сам не прошел на выборы и в какой-то момент записался в этот экспертный совет, но потом вовремя перестал туда ходить. Я считаю, что акция 5 числа – это, конечно же, акция спойлерская, акция провокационная. Конечно, людям трудно выходить 2 дня подряд на акцию. Наше общество не в состоянии украинского Майдана 2004 года. 6 мая – это знаковое для всех нас день. Это день, когда власть устроила провокации на Болотной площади год назад. Вообще, это некая такая сакральная дата. Понятно, почему нужно выходить 6 мая. Аргументы за то, что это рабочий день. Да, конечно, часть людей не придет, но никто же днем не проводит акцию. Наверное, человек, который хочет выразить свое отношение к власти, к режиму, наверное, он найдет в себе силы после рабочего дня. А 5 мая я прогнозирую, что придет несколько десятков, хорошо, если несколько сотен человек, и на этом все закончится.
На каком этапе переговоров с московскими властями о проведении акции 6 мая?
Заявители митинга сейчас находятся в мэрии, обсуждают разные варианты. Мы хотим, чтобы была демонстрация все-таки. Это привлечет и больше народу, и это вызывает больше желания прийти на акцию.
Вы упомянули слово «провокатор». Оно стало в последнее время часто употребляться и в связи с событиями 6 мая минувшего года, в связи с делом Константина Лебедева. И, похоже, становится одной из меток, которым пытаются прикрыть многие организационные проблемы протестного движения. Так ли много этих провокаторов, или получается, что инфильтрованное ими протестное движение просто со страшной силой?
Это известно из истории. В начале 20 века были провокаторы охранки, которые были во всех социал-демократической партии, у эсеров и в других партиях, везде были провокаторы. В этом я не вижу ничего страшного. До тех пор, пока сотрудники безопасности находятся внутри организации и следят за тем, чтобы организация не превратилась в антиконституционную организацию. Сейчас власть очень боится протестного движения, она боится честных выборов, она не хочет уйти. И, конечно, вот эти сотрудники безопасности, которые находятся внутри, и даже это не сотрудники безопасности, а просто молодые люди, которых привлекают за деньги, они вот отрабатывают свои 30 серебряников, они сидят внутри, и они не столько получают задание следить за конституционностью или антиконституционностью принятых решений и действий организации, сколько выполняют как раз вот эту работу провокаторов. То есть власти нужно расколоть протестное движение. У разных групп протеста разные лидеры. У тех или у других в большей или в меньшей степени есть какие-то амбиции, в том числе политические. Значит, можно играть на амбициях, можно играть на настроениях. Известно, что в обществе есть люди, которые считают, что вот выборами заниматься не надо, а нужно устраивать революцию. Правда, говорят о мирной революции. Кстати, иногда мне эти мысли тоже становятся близки, я их иногда тоже обдумываю.
Дело Константина Лебедева в какой степени, на ваш взгляд, нанесло ущерб и наносит ущерб протестному движению?
Конечно, оно наносит ущерб протестному движению. Лишний раз говорит о том, что в протестном движении есть провокаторы, а многие неофиты, которые пришли в конце 2011 года в протест, ну, они пришли на волне вот этой романтической волне, что скоро сейчас вот мы свергнем власть узурпатора. И вот это вот романтический флер, конечно, такими действиями, такими людьми, как Константин Лебедев, он, конечно, развеивается, и среди этих людей мы видим спад интереса к протесту и какие-то элементы разочарования. Довольно много людей разочаровалось, хотя, слава богу, таких людей, хотя их довольно много, но, тем не менее, я их оцениваю, ну, как процентов 10-15.
Власть предпринимает большие усилия для того, чтобы нейтрализовать и расколоть протестное движение теми силами, тем арсеналом средств, которым оно располагает. Эта тактика приносит свои плоды, как бы к ней ни относиться. Что можно этому противопоставить?
Можно привести аналогию с биологическими организмами, которые попадают в неблагоприятную окружающую среду и начинают к ней приспосабливаться. Власть считает и считала до последнего времени, что есть организация, у нее обязан быть лидер, ну вот как у партии, да, есть там лидер или 2-3 лидера. Тактика была такая – обезглавить организацию. Таким образом, рядовые члены этой организации, якобы у них пропадет весь интерес заниматься общественной и гражданской деятельностью. То, что сейчас происходит, власть, наверное, понимает. Я думаю, что она понимает. Эта тактика плоды не приносит. Есть люди во власти, которые, видимо, говорят, что надо действовать еще сильнее каток этот запустить, продолжать эти аресты. А вторая часть, наверное, я думаю, такие люди во власти есть, они советуют приостановить вот этот каток. Если попытаться посмотреть на ситуацию объективно, мне кажется, что эта тактика, конечно, плоды свои не приносит. Я уверен, что 6 мая придет очень много народ, рекрутируется в протест очень много других людей. И многие из них, они гораздо более решительны, настроены по отношению к власти, чем те люди, которых власть преследует.
Движение «Солидарность» было и остается, наверное, одной из движущих сил этого гражданского протеста. Недоброжелатели ваши говорят о том, что движение это сыпется, в том числе связывают это с уходом Гарри Каспарова.
Что касается ухода Каспарова, это, безусловно, очень болезненный удар. Добавить мне нечего. Движение не сыпется. У нас прошел недавно съезд. На этом съезде мы приняли решение продолжать свою деятельность. «Солидарность» – это становой хребет протестного движения. У нас, кстати, вот структура, как раз с ней очень трудно бороться, потому что организация безлидерная. Есть неформальные лидеры, но если, не дай бог, этих лидеров начнут выдергивать, то существует очень много людей, которые могут спокойно встать на место этих людей. Это бюро движения «Солидарность». В нем сейчас 8 человек или 7 человек. Вот после ухода Андрея Андреевича Пиантковского, Борис Немцов, Александр Рыклин, Петр Царьков, Сергей Давидис, Вадим Прохоров, Илья Яшин.
Есть ли понимание, что движение протеста будет делать после 6 мая? Или вы сейчас ждете развития событий?
Движение протеста – это, в общем, такое собирательное название. Групп очень много. Понятно, что у протестного движения нет единого лидера. Начинают множиться и плодиться вот эти небольшие группы энтузиастов, небольшие группы гражданских активистов. Акции, которые проводят эти группы, даже вот Координационный совет оппозиции, который, собственно, создавался для того, чтобы эти акции координировать, он не всегда может отследить все, что происходит. Не могу сказать, что будет делать дальше оппозиция. Конечно, после 6 мая ситуация изменится, и Координационный совет оппозиции соберется и придумает, что делать.
О ситуации в протестном движении говорил один из лидеров движения «Солидарность» Михаил Шнайдер. В России продолжается гражданская кампания в поддержку обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади. Кампания началась 7 апреля и завершится в годовщину событий на Болотной 6 мая. 29 апреля – день солидарности с Еленой Кохтаревой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
19 марта домой к 57-летней Елене Кохтаревой пришли сотрудники Следственного комитета для проведения обыска по так называемому «болотному делу». Пенсионерки дома не оказалось. Дверь открыла ее дочь Елизавета. Дочь Кохтаревой сообщила, что мама уехала к себе в деревню, куда сразу же выехал следователь и лично вручил повестку, обязывающую явиться Кохтареву на допрос 25 марта. С допроса в Следственном комитете пенсионерка ушла уже в статусе подозреваемой по делу о беспорядках на Болотной площади. Мера пресечения ей была выбрана – подписка о невыезде. И Кохтарева, и ее защитник дали подписку о неразглашении. Через 3 дня статус Елены Кохтаревой был изменен на обвиняемую. Видеоролик в поддержку Елены Кохтаревой записал лидер рок-группы «Тараканы» Дмитрий Спирин.
Ее зовут Кохтарева Елена Николаевна. Она обвиняется в том, что кидала в ОМОНовцев какие-то тяжелые предметы, типа камней, а также оказывала сопротивление сотрудникам полиции, защищая молодого человека, на которого эти самые сотрудники полиции оказывали чрезмерное физическое воздействие. На мой скромный взгляд, привлечение этой уже немолодой, пожилой, солидной женщины к уголовной ответственности – это мера, мне кажется, чрезмерной. Сила государства измеряется по отношению к слабым людям. Ну, а пенсионерка 60-летняя, понятное дело, человек достаточно слабый и незащищенный.
По словам дочери Елены Кохтаревой, ее мама по первому образованию геолог, по второму – преподаватель музыки. Накануне в акции «Один день, одно имя» был день Алексея Полиховича. 23-летний студент социального университета через месяц собирается жениться и, вероятнее всего, в обрак, а сочетание пройдет в следственном изоляторе. Отец Полиховича Алексей рассказал в интервью «Радио Свобода».
С января месяца, вот он 26 июля арестован. До этого у нас был следователь Костерин такой, был, вернее, молодой парень, 24 года, из города Коврова. Ну, хам просто, вот он так себя вел по-хамски. Во-первых, при аресте, когда они там 6 человек ввалились полпервого ночи, даже вот опера, которые были, они даже более были тактичны, чем вот он, понимаете. Пока, говорит, он показания не будет давать признательные, говорит, свидание вы, говорит, не увидите. Пусть он ему статью же потом прибавил через полгода, 318-ю, у него же была только 212-я, это участие в массовых беспорядках, потому что он там единственное, что было, это на видео мне показал, что 4 ОМОНовца избивают парня дубинками прям по спине. И Леша подбегает, его берет за пояс этого парня, то есть не касаясь полицейских там абсолютно, это на видео все видно. Пытается его от них оттащить. И они стали бить его по рукам, ну, естественно, он руки отпустил и шел опять по инерции обратно в толпу, и все. И когда президент выступил наш 20 декабря, была пресс-конференция, и когда его спросили по поводу Болотной, он сказал, что люди по 212 якобы не должны сидеть, но вот по 318, если они оказались в сопротивлении полиции, они должны понести наказание. И буквально на следующий день этот следователь приходит в тюрьму в Бутырку, и якобы вот этот ОМОНовец, который его опознавал, якобы через полгода вспоминает, что вот во время этого процесса, когда он выхватывал, оказывается, он задел по руке этого полицейского и нанес ему физическую и моральную боль. Но нет никакой экспертизы там медицинской, то есть ничего этого нету. Когда адвокат говорит, ну вы что, говорит, товарищи? Они говорят, типа, нам приказали, мы здесь вообще не при делах. Хотя я не знаю, как они в суде это будут доказывать, 318, потому что на видео даже этого нету, понимаете, вот нету.
Потому как идет следствие, какие доказательства используются, большинство адвокатов узников Болотной делают вывод, процесс будет показательным. Директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.
Мы видим, что, безусловно, попираются все элементарные принципы права, положения закона и так далее. Мне кажется, что исходить из того, что тут уже ничего невозможно делать, опустить руки и ничего не делать, это значит точно придет к тому, что эти люди окажутся за решеткой, и подобная судьба в любой момент может случиться с любым в нашей стране. Мне кажется, что все-таки общество, если оно гражданское общество, и мы граждане России, да, действительно сознательные граждане России, должны сказать свое отношение к происходящему.
Акция в поддержку узников Болотной должна завершиться через несколько дней. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 29 апреля. Суд в Костроме сегодня, проседав несколько часов, отложил рассмотрение дела местной некоммерческой организации «Костромской центр поддержки общественных инициатив». Дело против этой НКО будут слушать 16 мая, а против исполнительного директора центра – 17 мая. Костромскую организацию обвиняют в нарушении закона об иностранных агентах. Прокуратура считает, что центр поддержки общественных инициатив ведет политическую деятельность и получает деньги из-за рубежа. Поводом для возбуждения административного дела стал прошедший в феврале в Костроме круглый стол, посвященный российско-американским отношениям, на котором выступил заместитель министра-советника по политическим вопросам посольства США в России Говард Соломон. Организовал дискуссию председатель правления Костромского центра поддержки общественных инициатив Николай Сорокин. С ним беседует мой коллега Арслан Саидов.
Доказательства, которые предъявляются с прокуратуры, представляются нам, мягко говоря, странными, потому что основную их часть составляют распечатки моих личных записей в социальной сети Facebook и социальной сети ВКонтакте. И плюс к этому приложены какие-то странные документы под названием «Акт осмотра сотрудниками Центра по противодействию экстремизму того или иного сайта». Я просто представил себе картину, как вот люди сидят, вот смотрят в экран и осматривают тот или иной сайт, составляют об этом протокол.
То есть, по версии прокуратуры, эти записи должны доказывать, что вы вели политическую деятельность. Правильно я вас понимаю?
Да. То, что я, например, в социальной сети пишу как гражданин о нарушениях на выборах, которым был свидетель весной. Прокуратура это истолковывает, что значит организация Костромского центра поддержки общественных инициатив организовывала наблюдение на выборах, то есть вела политическую деятельность.
Но вот, до сих пор говорилось, что ваша вина в первую очередь в том, что вы пригласили американского дипломата в Кострому, Говарда Соломона, и организовали круглый стол с ним.
Разумеется, присутствие Говарда Соломона на нашем круглом столе это по-прежнему главное обвинение, которое нам предъявляют. И сегодня наш адвокат Рамиль Ахмедгалиев ссылался не только на российское законодательство, но и на международное право, в частности, на Венскую конвенцию. Американские дипломаты в России встречаются с российской общественностью, в Соединенных Штатах российские дипломаты точно так же встречаются с американцами.
Местный губернатор новый делает все возможное, чтобы привлечь какие-либо инвестиции в регион, и сейчас реализуется крупный инвестиционный проект, компания «Варка» по производству буровых установок, американская компания строит завод под Костромой. Каким образом теперь вся эта история может отразиться, а может быть уже отразилась на имидже Костромской области?
Я думаю, что подобного рода скандалы, они не способствуют хорошему имиджу любого региона. А когда регион касается скандалами, причем об этих скандалах пишут на международном уровне, уже и «Нью-Йорк Таймс», и «Вашингтон Пост», и «Франс Пресс», и масса различных очень авторитетных мировых изданий.
Это главный сейчас инвестиционный проект Костромской области, который очень нуждается в деньгах, потому что регион дотационный, один из беднейших регионов России.
После отставки бывшего губернатора Слюняева у нас атмосфера общественно-политическая в регионе значительно улучшилась. У нас в регионе стало спокойней, никаких скандалов, связанных с административным давлением на партии и общественные организации, за последний год не было, и тем более удивительно то, что произошло сейчас с нами. Мы совершенно были к этому не готовы.
Вы по-прежнему считаете, что это некая ошибка, ошибка прокуратуры, которая посчитала вас иностранным агентом, и недавний процесс над ассоциацией «Голос» ни о чем вам не говорит? Не кажется ли вам, что это все-таки проводится в рамках некой общероссийской кампании?
Я считаю, что выводы пока делать преждевременно, хотя есть вещи, которые очень сильно настораживают. Да, действительно, сначала я думал, что это просто ошибка сотрудников прокуратуры города Костромы. Но потом стали происходить какие-то очень странные события. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму начали опрашивать участников нашего круглого стола. В частности, они пришли к помощнику депутата Костромской областной думы Андрею Маркову и стали требовать от него неких письменных объяснений. Очень странно была ситуация, когда сотрудники прокуратуры приехали на местную телекомпанию «КИТ» и тоже стали от корреспондентов требовать всевозможные письменные объяснения, зачем они приезжали наш круглый стол, зачем они готовили этот сюжет. Ну и наконец, совершенно поразительно было, когда сотрудники прокуратуры начали объезжать гостиницы, где мы арендуем конференц-залы для тех или иных наших семинаров и круглых столов. Мы считаем, что в этой ситуации ущерб наша организация уже получила. Мы не знаем, каким будет решение суда, но уже на сегодняшний день мы видим, что третью неделю мы фактически не можем работать. Мы видим, что участники наших круглых столов, наши партнеры, арендодатели, у кого мы арендуем конференц-залы, журналисты, все они подвергаются давлению. Обстановка таким образом в Костроме создается крайне нервозная. Вот все эти обстоятельства, они, конечно, вызывают у меня определенные сомнения и подозрения, что это может быть не просто ошибкой прокуратуры, а действительно некой спланированной акцией.
Говорил председатель правления Костромского центра поддержки общественных инициатив Николай Сорокин. Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 29 апреля. И вот главные темы второй половины этого часа. Россия и Япония возобновили бесперспективный диалог о судьбе Курильских островов. Сборная России по хоккею завершает подготовку к чемпионату мира. Продолжим программу после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня понедельника, 29 апреля, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Группа иностранных экспертов намерена изучить события на Болотной площади в Москве мая прошлого года. В состав группы вошли 7 экспертов из разных стран Европы и Америки. Россия и Япония объявили о намерении добиваться заключения мирного договора после переговоров российского президента Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абе в Москве. Московский городской суд признал законным продление домашнего ареста координатору движения «Левый фронт» Сергею Удальцову. Прокуратура в этом году посетила с проверкой уже более 250 некоммерческих организаций, утверждают правозащитники. Военный суд Тихоокеанского флота оправдал обвиняемых по делу об аварии на подводной лодке «Нерпа» бывшего командира Дмитрия Лаврентьева и машиниста Дмитрия Гробова. При взрыве в центре Праги в здании рядом с Национальным театром пострадали, по последним данным, 35 человек. Несчастье было вызвано взрывом бытового газа. Сирийское государственное телевидение сообщило, что в Дамаске произошла попытка покушения на премьер-министра страны Ваиля Аль-Халки. Он не пострадал. На пути кортежа главы правительства была подорвана бомба. В Бангладеш спасатели начали использовать тяжелую технику для разбора завалов на месте рухнувшего на прошлой неделе производственного здания вблизи города Дакка. Таковы главные новости уходящего дня понедельника, 29 апреля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день понедельник, 29 апреля. Россия и Япония объявили в понедельник о намерении добиваться заключения мирного договора. Об этом сообщается в совместном заявлении российского президента Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абе. Оба лидера считают ненормальной ситуацию, при которой через 67 лет после окончания Второй мировой войны между Россией и Японией нет мирного договора. Япония, как известно, настаивает на возвращении южных островов Курильской гряды, Турупа, Кунашира, Шикотана, архипелага Хабамае, аннексированных Советским Союзом в конце Второй мировой войны. Позиция России по этому вопросу остается неизменной, и эксперты не предполагают скорого успеха переговоров. На тему работал международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Приезд Синдзо Абе в Москву – это первый официальный визит главы японского правительства в России за последние 10 лет. Отношения двух стран осложнены территориальным спором. Япония добивается возвращения 4 островов, которые в России называют Южными Курилами, а в Японии – Северными территориями. А точки зрения России на сотрудничество с Японией, о том, насколько территориальный диспут осложняет сотрудничество двух стран, «Радио Свобода» рассказала заместитель директора Института востоковедения Эльгена Молодякова. Насколько важны для России связи с Японией, а для Японии насколько важна Россия, если говорить об экономике?
Да, экономика, конечно, заинтересована. Для Японии это прежде всего энергетика, снабжение газом. Это чрезвычайно важно. Не случайно на Дальнем Востоке сейчас прорабатываются очень большие энергетические проекты. Поэтому, конечно, это очень важно. И потом и мы тоже заинтересованы. Япония может предложить нам высокие технологии, а мы свою сырьевую базу. Так что интерес взаимный абсолютно.
Насколько курильская проблема может стать препятствием для подобного экономического сотрудничества? Или уже стороны настолько научились обходить эту проблему, что проблемой не является?
Вот мне очень понравились ваши слова о том, что обходить эту проблему. Мне думается, что действительно через экономику можно приблизиться к разрешению этой проблемы. Но, безусловно, ждать скорого решения невозможно. Абсолютно. Мне кажется, японской стороне это надо четко понять, потому что их позиция неизменная, вот эти возвращения, только 4 острова и ничего другого, она абсолютно неконструктивная, просто даже контрпродуктивная, я бы сказала.
За последние годы Медведев дважды был на Курильских островах, это было воспринято болезненно в Японии. В Японии довольно широко распространено движение, что острова должны быть отданы, общество этого требует.
В какой-то степени здесь есть определенное и преувеличение насчет состояния японского общества. Это позиция руководства. И во многой степени жесткость японского руководства объясняется исключительно внутренними потребностями. Потому что ни один, в принципе, премьер-министр не может изменить эту позицию, чтобы не потерять своего избирателя. Вот. Поэтому это внутренние позиции. Я бы совершенно не стала говорить о том, что эта проблема чрезвычайной важности для японского населения. Абсолютно нет. А у нас, как вы знаете, в стране отношения с Японией очень позитивные, всегда было позитивное.
Но при этом я так понимаю, что общественное мнение настроено однозначно против того, чтобы отдать Японии острова.
У нас в России?
Да.
Ну, конечно, я тоже считаю, что отдавать абсолютно. Надо решать эту проблему длительными переговорами. И самое главное, что идет диалог. Допустим, нет близкого позитива, да, в ближайшем будущем, но все-таки диалог можно находить и, как вы хорошо сказали, обходить эту проблему. Она будет как бы размываться, если будет больше у нас связи и экономических, и политических, и культурных, каких угодно.
Это была заместитель директора Института востоковедения Эльгена Молодякова. Несколько другая картина событий предстоит в беседе с культурологом, экспертом по Японии Александром Чанцевым, с которым мы поговорили об отношении в Японии к территориальному спору с Россией и к самой России, а начали разговор с вопроса, существует ли проблема северных территорий в японской культуре.
Все-таки Япония, не Китай, до такой прямой пропаганды они не опускаются или не поднимают. Сейчас вспомнил фильм прошлого года, Кодзио Камацу, называется «Мисима. Финальная глава». Там есть достаточно символическая сцена, когда студенты из группы общества «Счета», патриотического общества под Мисимы, садятся на такие утлые достаточно байдарки, отправляются в сторону России с плакатами «Верните нам Курилы». Это символично в том плане, что тема не присутствует явно, но она присутствует подспудно. То есть все японцы, безусловно, об этом помнят, знают и хотят разрешения этой проблемы в свою пользу.
Есть ли у японцев чувство вины, как, скажем, в Германии после Второй мировой войны?
Нет, скорее всего, такого чувства нет по двум причинам. Во-первых, эта тема не очень обсуждается, то есть японцы имеют склонность удалять общественного внимания те темы, которые могут как-либо их скомпрометировать, которые не очень удобны. С другой стороны, вины они не ощущают, скажем так. Это особенно касается Советского Союза, потому что у нас традиционно не очень хорошие отношения. Во всех войнах мы были друг против друга. К тому же имеет место такой, опять-таки, символический аспект. Японцы очень любят жесты, ритуал, такие символические продуманные акты. Со стороны России у нас таких актов не было. У нас была только твердая позиция, что острова мы не вернем. А если вернем, то только два, что Японию никак не устраивает. Что же касается патриотизма, может быть, это не совсем правильное слово. Скорее, это национальная идея, национальная идентичность, то, чего нет, скорее всего, в России в наши дни, но то, что есть у японцев. Несмотря на все технологические новинки, Япония очень традиционное общество, традиционная страна с богатой историей, которую они все время ощущают. Они ощущают какие-то схемы ментальные, которые они держат в своей голове. И одна из этих схем – это целостность национальной территории. Проблемы северных территорий никак не вписываются в эту схему.
Это находит отражение какое-то в культуре, не знаю, в кино, в литературе, не северных территорий, а вообще территориальной целостности, потому что существует, скажем, конфликт Японии, также территориальный с Китаем.
На самом деле эти проблемы несколько отодвинули на второй план проблемы с Россией, потому что, как мы все знаем, политическое противостояние с Китаем гораздо более напряженное и скорее, чем противостояние с двух сторон, так как Корея такое же традиционное общество, и, соответственно, Китай, как и Япония, напряжение ощущается с двух сторон более сильно, чем в случае с Россией.
Давайте поговорим об образе и имидже России. Вы сказали, что отношения не очень хорошие. С другой стороны, политически японские власти обычно говорят о том, как важно сотрудничество с Россией.
Отношения амбивалентные. То есть японцы очень хорошо относятся к российской культуре, любят Достоевского, сейчас Чебурашку, как это ни странно. Недавно изданные новый перевод «Братьев Карамазовых» был настоящим хитом, что невозможно представить. У нас это был настоящий бестселлер. Они любят русскую культуру, но культуру, за исключением того же Чебурашки, той же группы Тату, культуру России скорее 19 века. Почему я сказал, что отношения амбивалентны? Потому что, кроме вот таких, можно сказать, рэперных точек, в сознании японцев не присутствует образа россиян. Они знают очень мало, и то, что они знают, это скорее какое-то негативное представление.
Это был культуролог, эксперт по Японии Александр Чанцев. Напомню, что из-за территориального спора вокруг Южных Курил или северных территорий России и Японии так и не подписали мирный договор после Второй мировой войны. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в американских средствах массовой информации, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
На прошлой неделе газета «Вашингтон-Пост» сообщила со ссылкой на источники, близкие к следствию, что подозреваемый в совершении теракта в Бостоне Джохар Царнаев рассказал во время допроса, что он и его брат подложили бомбы у финишной черты марафона в знак протеста против военных действий США в Ираке и Афганистане. «Позвольте задать простой вопрос», – пишет в этой связи колумнист «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман. «Если вы недовольны войнами, которые США вели в Ираке и Афганистане, почему бы вам не отправиться в Афганистан и построить там школу? Или почему бы вам самому не выучиться, скажем, на преподавателя математики и обучать людей в мусульманских странах с тем, чтобы эти люди стали образованными?» Джохар Царнаев же говорит, что он и его брат были так огорчены тем, что Америка сделала в другой стране, что они отправились на улицу Бойлстон в Бостоне и взорвали людей, не имеющих к действиям американского правительства никакого отношения. «Беда в том, — продолжает Томас Фридман, — что очень часто, когда мы слышим нечто подобное, мы просто киваем вместо того, чтобы спросить, что это за идиотизм?» В логике Царнаева двойная ошибка, пишет далее обозреватель. Ведь речь в данном случае идет о молодых людях-мусульманах, которые жили и учились в Америке, где есть масса возможностей выразить свое недовольство, причем сделать это так, чтобы от этого действительно была польза. Например, можно организовать демонстрацию протеста, можно опубликовать статью, а можно, в конце концов, стать политиком и баллотироваться на выборную должность. Так, кстати говоря, поступил американский парень по имени Барак, чей дед был мусульманином. Сейчас он президент Соединенных Штатов, и на этом посту он как раз тем и занимается, что прекращает войны в Ираке и Афганистане. Перед федеральным судом в штате Миссисипи сегодня предстанет инструктор по карате Джеймс Эверетт Датске, которого обвиняют в том, что он отправил письма со смертельно опасным ядом рицином президенту Обаме, сенатору Роджеру Уикеру, а также судье в Миссисипи. Как сообщает телекомпания ABC, Датске будут предъявлены обвинения во владении биологическим агентом и попытке использовать его в качестве оружия. Все три письма с ядом были отправлены из города Мемфиса, штат Теннесси, 8 апреля, и все три были перехвачены в службу безопасности почты. Сам Датске отрицает свою вину. Я даже не знаю, что такое рицин, а в моем доме не было обнаружено ничего, имеющего отношение к этим письмам, сказал Датске, отвечая на вопросы корреспондента ABC. Ранее подозрение пало на другого человека, Пола Кевина Кертиса, но после того, как против него не было обнаружено никаких улик, его отпустили на свободу. Его адвокат утверждает, что кто-то мог подстроить дело так, чтобы Кертиса арестовали. В списке таких людей адвокат назвал и Датске. Если Датске будет признан виновным, ему грозит пожизненное тюремное заключение. Адвокат Датске отказался отвечать на вопросы телекомпании ABC. Телекомпания приводит слова соседа Датске, который сказал, что он не удивлен тем, что против того выдвинуто обвинение. «Это очень странный человек. Я вполне могу себе представить, что он мог совершить такое преступление», – заявил сосед обвиняемого. Форвард хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин в третий раз стал обладателем приза Мориса Ришара, присуждаемого хоккеисту, забросившему больше всех шайб во время регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В этом году на счету Овечкина 32 шайбы в 48 матчах. Нынешний сезон НХЛ был укороченным из-за локаута. «Я очень доволен», – приводит слова Овечкина газета «Вашингтон-Пост», потому что в последние два года я не выигрывал никаких индивидуальных призов. При этом Овечкин поблагодарил нового тренера команды Адама Оутса, который в этом году поручил российскому хоккеисту играть не на левом, как в прошлые сезоны, а на правом фланге атаки. По словам генерального менеджера команды Джорджа Макфи, идея перевести Овечкина на правый фланг родилась после того, как тренеры пришли к выводу, что на левом фланге его игра стала слишком предсказуемой. Благодаря результативной игре Овечкина вашингтонской команде удалось преодолеть трудности, с которыми она столкнулась в начале сезона, занять первое место в своей подгруппе и выйти в плей-офф. В первом раунде Вашингтон Кэпиталс встретится с командой Нью-Йорк Рейнджерс.
С обзором некоторых публикаций в американских средствах массовой информации вас познакомил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. Хоккейной теме посвящена и заключительная рубрика программы «Сегодняшний факт». Сборная России по хоккею с шайбой в минувшее воскресенье выиграла Еврохоккей-тур, серию из 4 турниров с участием сильнейших команд Европы, и начала последний этап подготовки к чемпионату мира, который откроется 3 мая в Швеции и Финляндии. В матчах Евротура Россия набрала 23 очка, на 5 очков опередив сборную Чехии, за которой остались команды Финляндии и Швеции. Очевидно, Россию можно назвать в числе фаворитов открывающегося в пятницу чемпионата мира, рассказывает спортивный обозреватель «Радио Свободы» Алексей Кузнецов.
Кроме нее в группе, которая играет в Финляндии, то есть в Хельсинки, еще из сильнейших сборных это команды Финляндии и США, сборные Германии, Словакии, ну, может быть, еще и Латвии, это, так сказать, второй эшелон, ну, а Франция, Австрия, они замыкают группу, так сказать. В группе, которая играет в Швеции, здесь сильнейшие команды Канады, Чехии и Швеции, безусловно, три главные претендента. А Норвегия, Швейцария, может быть, Белоруссия, кто-то из них войдет в четверку команд, которые пройдут в следующий круг, то есть в плей-офф. Сейчас, особенно в предолимпийский год, команды, может быть, не будут демонстрировать все свои козыри, но и слабейшие, думаю, что не смогут противопоставить им что-либо серьезного. Дело в том, что за всю историю чемпионатов мира только 8 стран становились обладателями золотых медалей, а еще 3 сборным удавалось занять места на пьедестале почета. Так вот, тут есть любопытный расклад. По количеству титулов впереди сборная России дробь Советский Союз, то есть Россия считается продолжателем достижений советской сборной. В сумме у этих двух команд 26 титулов чемпиона мира. У сборной Канады 24 победы, у сборной Чехии 12. Но вот по количеству общих медалей канадцы и чехи занимают первое место. У них всего 46 раз они поднимались на пьедестал почета. Сборная Швеции 43 раза, а сборная России и СССР 42. Но, конечно, стоит учесть, что Чехия также является продолжательницей традиции сборной Чехии дробь Чехословакии, а сборная Словакии сюда не входит. А между тем, словаки один раз выигрывали уже в составе отдельной словацкой команды титул чемпиона мира. Поэтому система подсчетов, конечно, непроста. Хоккейные чемпионаты все-таки принято проводить в странах, где интерес к хоккею очень высок. Что Швеция, что Финляндия – это традиционные хоккейные страны. Я думаю, что там проблем со зрителями не будет. Ну и к тому же на чемпионат мира приезжает огромное количество туристов, которые целенаправленно едут на этот турнир. И там уже не важно, какая погода за пределами Ледового дворца. Главное, чтобы на льду было жарко, так сказать.
Спортивный обозреватель «Радио Свободы» Алексей Кузнецов. Чемпионат предолимпийского года традиционно считается в хоккее своего рода предварительным смотром сил. Для хоккейной сборной России, действующего чемпиона мира, победа на Олимпийских играх в Сочи в силу особенностей общественного развития страны не только спортивная, но и политическая задача. Решать ее предстоит сборной под руководством Зинатулы Белилетдинова. В составе команды игроки континентальной хоккейной лиги и тех команд НХЛ, которые не попали в финальную часть розыгрыша Кубка Стэнли. Известно уже, что на чемпионат мира поедут нападающий Нью-Джерси Илья Ковальчук и вратарь Коламбуса Сергей Бобровский. На что способна эта команда? Мой собеседник, обозреватель газеты «Спорт. День за днем» Александр Горбунов. Есть среди ваших коллег, спортивных обозревателей, такая точка зрения, что чемпионат мира накануне Олимпийских игр довольно проходной турнир. Так ли это на самом деле?
Для такого тренера, для такого специалиста, как Зинатулла Белилетдинов, это совершенно не проходной турнир. У него не бывает проходных турниров в его тренерской карьере. Он каждый турнир хочет выиграть, но при этом, конечно же, не стоит забывать о том, что через год Олимпиада и чемпионат мира предстоящий – это повод, помимо того, чтобы там что-то выиграть, победить, присмотреться к наиболее вероятным участникам олимпийского турнира в составе сборной России.
Белилетдинов со сборной России завоевал звание чемпионов мира в минувшем году. Дважды команда была чемпионом мира при Вячеславе Быкове. В чем разница стиля этих тренеров?
Первый момент, на который нельзя не обратить внимания, это статус тренерский. Быков работал помимо сборной еще и с клубом. Белилетдинов освобожденный тренер. Он работает только с национальной командой, и у него есть те возможности, которых не было у Быкова. Смотреть все, что необходимо смотреть тренеру национальной команды, выезжать на те соревнования, на те матчи, которые необходимо смотреть. Я бы сравнил, знаете, с футболом. Гус Хидинг и Дик Адвокат сборной России тоже были освобожденными тренерами. Но они работали по вахтовому методу, они наезжали в Россию там урывками, смотрели матчи только преимущественно в Москве, и то редко. А вот Фабио Капелло, он живет в России, он смотрит матчи не только в Москве, он бывает во всех городах российских, где существуют клубы премьер-лиги. Белялединов смотрит по несколько дисков в день. Конечно же, Быков выиграл 2 чемпионата мира, Белялединов выиграл 1. То есть, но качество работы при таком подходе, на мой взгляд, гораздо выше.
Это как-то отражается на содержании игры?
Да, конечно. На мой взгляд, отражается. И отражается в лучшую сторону. Команда Белялединова понятнее, чего она хочет и за счет чего она хочет добиться того, чего она хочет добиться.
Означает ли это, что сборная Белялединова в меньшей степени зависима от настроений и формы, в которой находятся игроки и звезды из НХЛ?
Да, это так, на мой взгляд. И сам Белялединов все делает для того, чтобы в его команде не было звездозависимости. Как только люди начинают немножко терять форму, немножко играть по-другому, немножко иначе относиться к тренировочному процессу, они сборную по решению Белялединова покидают.
Главный тренер сборной России обращает повышенное внимание на игры континентальной хоккейной лиги разных команд, в то же время критикует Белялединова за то, что он более снисходительно, что ли, относится к игрокам клубов, которые знает он лучше всего, прежде всего казанский Акбарс, и берет оттуда довольно много народу. Как вы к этой критике относитесь?
Я не согласен с таким критическим подходом. Он, этот подход, основан, на мой взгляд, на том факте, что, скажем, из финалистов недавних Кубка Гагарина, из Трактора и Динамо, Белялединов привлекает минимальное количество хоккеистов, но это обстоятельство вынужденное для Белялединова, потому что тон в этих командах и в «Динамо», и в «Тракторе» задают иностранные хоккеисты. Если посмотреть статистику заброшенных шайб в финальной серии Кубка Гагарина, то несложно убедиться, что почти все они на счету зарубежных хоккеистов. Единственный момент, который вменяет Белялединова в этом плане в вину, что он якобы не обращает внимания на «Динамовского» голкипера Еременко. Но у Белялединова своя давняя позиция по этому поводу. Он выбрал вратарей, в его обойме не менее 5 кандидатов, Еременко по-прежнему среди них нет, и он с вратарями определился. Для него, кстати, это самая стабильная линия.
Означает ли то, что вы говорите, Александр, что, в принципе, любая команда, собранная Белялединовым, может выиграть чемпионат мира? Я не говорю об Олимпийских играх пока.
Я думаю, да. Белялединов, я не говорю о каких-то других его коллегах, о том, что они случайные люди в тренерском деле, но он, Белялединов, в тренерском деле совершенно не случайный человек, совершенно не посторонний человек. Он начал себя готовить к тренерской карьере, еще будучи игроком, лет с 28-29, когда начал вести конспекты тренировок, записывать все за ведущими тренерами, с которыми он работал. Он фанат тренерского дела, и именно поэтому его команды, в которых он работал и продолжает работать в данном случае со сборной России, это команды тренерские.
Конечно, от сборной России по хоккею ждут сейчас и победы на чемпионате мира, и, конечно, задача фактически государственной важности – победа на Олимпийских играх. Но возможно ли вокруг команды Белялединова такая патриотическая политическая накачка игроков и тренерского состава относительно необратимости победы в Сочи?
Накачка и давление, которое оказывается или пытается оказывать на тренеров и хоккеистов в преддверии Сочинской Олимпиады, это все принимает на себя Белялединов. И я думаю, что он оберегает игроков от подобных вещей, хотя, конечно же, они не в вакууме живут, и читают, и слышат. И если уж президент страны фактически накачивает юниорскую команду перед чемпионатом мира в Сочи,
после чего она проигрывает даже игру за третье место.
Да, совершенно верно. Но что же тогда говорить о первой сборной? Но Белялединов такой человек, который будет все фокусировать на себе, стремясь к тому, чтобы только частички этого давления долетали до хоккеистов.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 29 апреля я готовил вместе с обозревателем «Радио Свобода» Валентином Барышниковым, были спортивные журналисты Алексей Кузнецов и Александр Горбунов. Сборная России по хоккею выиграла Евротур и готовится к открывающемуся в конце недели чемпионату мира. Вот так обстояли дела в понедельник, 29 апреля 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главным главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио Свобода.